Это «Медуза».
Я бы назвал это, да, там, экологической катастрофой или даже экологическим коллапсом. Весь город дышал токсичными канцерогенными веществами, которые в воздухе в очень высоких, скорее всего, концентрациях. И я думаю, что одно из последствий этого мы увидим уже в ближайшие годы. Там превышение не в 2-3 раза, а раз в 20, наверное. Возле Туапсе еще долго будут находить мертвую рыбу, и я видел, дельфинов находят мертвых, конечно, много мертвых птиц будет. Я бы назвал действия властей безответственными и худшими из возможных.
Здравствуйте, это «Медуза». Вы можете слушать нас на подкаст-платформах и смотреть на YouTube. Я советую именно смотреть для того, чтобы увидеть своими глазами, как выглядят последствия войны не только для Украины, но и для России. Конечно, мы будем говорить про пожары в Туапсе. Несколько ударов были в последние дни, в том числе на этой неделе украинских ударов. Украинцы не отрицают, признают, что это они делают. Черное небо, нефтяной дождь, сажа в воздухе, нефть на воде, локальная эвакуация людей – мало приятного о последствиях для людей и для природы. Мы сейчас поговорим. Меня зовут Владислав Горин. Уважаемого собеседника Владимир Сливяк. Он сопредседатель экологической группы «Экозащита». Здравствуйте.
Здравствуйте.
А что вы думаете, наблюдая за этими пожарами? Ну, во-первых, такое ведь обычно не тушат.
Но это не тушится, действительно. Там пожарные занимаются тем, что сдерживают просто распространение огня, чтобы он не перекинулся на дома какие-то, да. Вот. А так, в принципе, пока вот оно все там не выгорит, пожар не прекратится.
По уму, что нужно делать? Потому что сейчас, я не специалист, но то, что я читаю в новостях, и то, что бросается в глаза, кажется, как минимум две вещи стоило бы сделать. Во-первых, людей все-таки не с соседних улиц и не в школу, в Туапсе куда-то расселять, а подальше. А во-вторых, то, что связано с замерами. Кажется, местные власти очень скромно, во-первых, замеряют, во-вторых, крайне скромно сообщают о содержании вредных веществ.
Ну, начну с содержания вредных веществ. Я не верю тому, что говорят местные власти, потому что, ну, это как-то слишком мало. Там практически неделю огромный, совершенно гигантский пожар. Там должны быть концентрации загрязняющих веществ намного-намного выше, чем сообщается. Вместе с этим я, конечно, не там и не могу пойти проверить это. У меня нет лаборатории. Да? А что касается вашего первого вопроса, то с моей точки зрения, когда пожар только начался, нужно было, ну, когда стало понятно, что это не удастся быстро потушить, это надолго, нужно было в этот момент начинать эвакуацию граждан, потому что, ну, то, что произошло в последние несколько дней, это вот весь город дышал токсичными канцерогенными веществами, которые в воздухе в очень высоких, скорее всего, концентрациях, и я думаю, что одно из последствий этого мы увидим уже в ближайшие годы, и это резкий рост, волна заболеваний сердечно-сосудистой системы. Возможно, какие-то раковые заболевания тоже, но здесь нужно пояснить, что с раковыми заболеваниями надо подольше подождать. То есть они довольно долго развиваются после того, как начинаются. Да, то есть я думаю, что ущерб, ну, так, скажем так, общественному здоровью, здоровью населения, он совершенно колоссальный, он гигантский, его можно было избежать, если в первый день, там, во второй день максимум начать эвакуацию людей и не в соседнюю школу, а, естественно, за пределы города, куда-то подальше, где воздух чистый. Но это уже не сделано, ущерб уже нанесен.
Вы сказали, что не на месте, нет лаборатории, и вы не представляете про концентрацию, но какая-то догадка может быть, как все это выглядит с точки зрения вот этого вреда, который наносится? Опять же, такие же эксперты, находящиеся в таком положении, я имею в виду, которые вынуждены делать диагноз по видеокадрам и по фотографиям, говорят про бензол, который находится в воздухе, и что он канцероген, и, как вы сказали, это отложенное действие, и про ксилол, который является, ну, токсическим веществом и воздействует на нервную систему, непосредственное от него есть действие. Что еще нужно знать про характер загрязнения?
Ну, что касается загрязнения воздуха, то, в общем, вы более-менее описали ситуацию. Там токсичные канцерогенные вещества в высоких концентрациях. Вот. Если, ну, так вот... Ну, сложно предполагать без цифр, да, но я бы исходил из того, что там превышение не в 2-3 раза, а раз в 20, наверное, да, не могу, к сожалению, это ничем подтвердить, сужу исключительно по тем видео и фотографиям, которые поступают из региона, ну, то есть, вот, точнее сказать, к сожалению, не могу. Да. Что касается различных заболеваний, тут, ну, речь идет о чем? Ну, естественно, это раковые заболевания, потому что канцерогены в большом количестве, хотя мы, наверное, не очень скоро это увидим, но когда-то эту волну потом увидим. Да. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний, связанные с органами дыхания, это вот то, что прямо сейчас оказывает серьезное очень давление на здоровье, вот, и это уже, ну, в ближайшее время будет видно, сколько там заболевших. Ну, опять же, если будет доступ к какой-то независимой информации, если там местные власти не начнут просто за всеми бегать, запугивать и говорить ни за что, нигде не рассказывайте, что вы заболели, а кроме того, еще возможны такие варианты, когда и врачам скажут, не устанавливайте связь между заболеванием, которое обнаружено, и вот этим вот аварией, да, которая произошла. Вот, ну, то есть я не знаю, будет ли это, но я просто знаю, что там в советском прошлом был, например, случай, когда после аварии на комбинате «Маяк» в 57-м году, где делали материалы для ядерных бомб, была вот ровно такая ситуация. Там были, ну, пострадавшие, те, которые занимались уборкой радиоактивно загрязненной территории, там были люди, облученные из-за того, что они купались в местной реке, куда сбрасывали радиоактивные отходы, и достоверно известно, что врачам на этой территории, в этом регионе, было запрещено определять связь между радиоактивным облучением, которое получили люди, и деятельностью предприятия. Да? Так как страна Россия такими семимильными шагами двигается куда-то туда, в сторону ГУЛАГа и середины 20 века, или даже раньше, там, времена Большого террора, то я бы предположил, что, наверное, что-то такое мы тоже, может быть, увидим.
Ничего себе сравнение с «Маяком», это Челябинская область. И по ущербу, который наносится здоровью людей, вы готовы сравнивать? Это прям одного характера, одного масштаба вещи?
Нет, это немного, это разные вещи, конечно. То есть радиоактивное облучение и то, что происходит с организмом в результате высоких доз радиации, это, конечно, несколько отличается от того, как воздействуют канцерогены и различные загрязняющие вещества, которые сейчас в Туапсе находятся в воздухе. Да? Но и в том, и в другом случае, хоть вред несколько разный, но значительный вред здоровью наносится для тех людей, которые живут в этом регионе. Ну, в данном случае в Туапсе я имею в виду. Вот. И я сравниваю не то, как воздействуют разные вещества на организм, не говорю, что это одинаковое воздействие. Я сравниваю просто две масштабные довольно катастрофы. Вот. Обе нанесли значительный вред здоровью населения, и я предполагаю, что вполне возможно для какой-то там статистики или для каких-то других своих задач местные власти могут сказать врачам вполне не подтверждать связь между этой аварией и теми заболеваниями, которые у людей будут. Я думаю, что это более чем возможно.
Про то, что происходит в городе, писала журналистка Анастасия Троянова из издания «Кедр» с места событий. Она сообщала, и ее задержали 28 апреля. Во-первых, выражаем солидарность, и надо сказать, что героическое это дело. И то, что, собственно, и нужно делать журналистам в такой ситуации, ехать на место и рассказывать, как все происходит. Вот что она писала про ночь с 27 на 28. Ночь была страшная, сейчас над городом стоят огромные черные столбы дыма, пахнет гарью, при этом люди в основном ходят без респиратора или в простых медицинских масках, говорят, что принюхались и не чувствуют запаха. Это очень опасно, потому как можно отравиться. Про отравиться, во-первых, ну, прямо интоксикация, как при пожаре, да, что там, угарный газ и
продукты горения. Ну, там продукты горения, да, очень высокая концентрация в воздухе.
Ну, то есть это вполне с точки зрения медицинской, что ли, оправдано то, что пишет Анастасия.
Да, абсолютно. И здесь нужно еще пояснить, что когда мы говорим о респираторах, да, они действительно в какой-то степени могли бы помочь. Вот. И, конечно, с самого начала властям следовало бы начать раздавать эти респираторы. Именно респираторы, не маски медицинские, которые все заставляли в ковид носить, они как раз ничем здесь не помогут. Там мелкодисперсные частицы, и вот для этого нужен респиратор для того, чтобы это остановить. Я также хотел бы присоединиться к выражению солидарности с вашей стороны. Очень люблю Кедр, давно с ним сотрудничаю, и очень жаль, что их журналист задержан. Надеюсь, там все обойдется и скоро выпустят.
Да, если можете помочь изданию, говорю я не вам, Владимир, а тем, кто нас смотрит, сделайте это, пожалуйста, потому что коллеги делают, еще раз скажу, правильное дело, и очень проблематично сейчас поставлять информацию с места событий и заниматься репортингом, извините за этот журналистский сленг. Еще, если говорить про ТУАПСЭ и про то, что вы сказали раньше про эвакуацию людей, что не с улиц, которые непосредственно примыкают к предприятию, и не в соседнюю школу. А были такие случаи, когда город за 60 тысяч человек, жителей, эвакуировался вот по такому поводу? Ну, то есть, что Чернобыль вспоминается, а что еще?
Ну, я вот так сразу не могу припомнить, но я бы здесь сказал вот о чем. Планы по эвакуации должны быть у властей. Да, то есть исходить из того, что никогда ничего не произойдет, ну, невозможно в наше время, и, насколько я понимаю, это даже российскими законами регулируется, да, то есть власти обязаны разработать и иметь план эвакуации, потому, ну, какая, ну, мало ли что может случиться, да, вот, тем более там НПЗ, это довольно опасное предприятие, да, там, ну, представим себе, что никакой войны нет, нам бы всем хотелось, да, вот так вот себе представить, да, вот, но это не значит, что там никогда, там, даже без войны не могло бы произойти ничего. Мог бы произойти взрыв в силу каких-то других обстоятельств, не военных. Да? Вот. То есть здесь, я думаю, речь идет просто о том, что власти не готовы к таким вещам. И вот я занимаюсь природоохранной деятельностью больше 35 лет. На моей памяти власти никогда не были готовы ни к каким чрезвычайным ситуациям. Всякий раз, когда что-то происходит, всегда упущено время. Вот первое, самое важное время, например, ну, если мы возьмем разливы нефтепродуктов, там, нефти в морях, да, там, например, ключевой момент – это первые несколько часов, ну, до 24 часов, когда надо все остановить, побольше собрать, чтобы ограничить ущерб. Если вы это время упустили, то дальше все, там, пятно на огромное расстояние растягивается, и сделать, в общем, по большому счету, уже ничего нельзя, потому что довольно скоро нефтепродукты начинают оседать на дно, и так или иначе потом оказывается на берегу, загрязняя пляжи, там, неважно, песчаные, галечные, просто загрязняя берег, да, и вы, в общем-то, ничего с этим потом не сможете сделать, будете только несколько лет сидеть, ждать, пока вот все эти нефтепродукты, нефть из моря штормами вынесет, да, и только тогда станет там почище.
Про ущерб природе и про тот опыт, с которым многие познакомились из-за того, что не так давно был разлив нефтепродуктов в районе Анапы, я предлагаю еще немножко попозже поговорить. Сначала хочется про людей договорить, про то, что могут люди сделать непосредственно сейчас. Есть какие-то возможности, ну вот частные защиты, что-то сделать сейчас, если вы в ТУАПСЭ находитесь, деться никуда не можете, нет возможности по финансовым, в том числе или в первую очередь соображениям, куда-то уехать, или это все плюс-минус бесполезно? Власти рекомендуют не выходить на улицу. Ну, хорошо.
Ну, наконец-то, да. Наконец-то рекомендуют. Вообще нужно было с самого начала это все говорить, да, разъяснять людям, что воздух очень сильно загрязнен, не выходить на улицу, закрывать форточки, закрывать окна, раздобыть где-то респираторы по возможности, да, лучше всего уехать. Да, уехать, пока там эти пожары не прекратятся и пока замеры воздуха не покажут, что он стал почище, чем сейчас. В отношении населения ТУАПСЭ абсолютно вот 100%. Если есть заболевания сердечно-сосудистые, заболевания легких, если пожилой человек, если дети, то во что бы то ни стало надо уехать. Любым способом, да, потому что вот для этих категорий людей это чрезвычайно опасная ситуация. Она опасна и для других, но для этих особенно. Да. В отношении тех, кто не попадает в данные категории, нужно сказать, что ну, действительно, если нет возможности уехать, нужно ну, стараться изолировать свое помещение, стараться сделать так, чтобы вот эти загрязнители токсичные не попали внутрь вашего жилища, а больше, я боюсь, тут особенно ничего не сделаешь.
Как долго может это все уходить естественным образом? Потому что большая часть загрязнений из воздуха, из воды, из почвы, боюсь, будет уходить не потому, что люди предприняли усилия, а потому что из-за масштаба это будет само очищаться.
Вы знаете, очень сложно сказать, потому что мы не знаем природных условий, о которых мы рассуждаем сейчас. Во-первых, будет или нет ветер, какой ветер, куда он будет дуть, да, там пройдет или нет дождь и так далее. Ну, я думаю, что, скорее всего, несколько дней после того, как все закончится. Но вот тоже хороший вопрос, а когда пожар закончится? Я не могу вам сказать, когда пожар закончится, когда там выгорит все, что есть в емкостях.
Хорошо, про ущерб природе, хотя немножко поговорили, но тем не менее, как бы вы его описали, что это за масштаб и что за характер?
Ну, с поправкой на региональный масштаб, это такая большая, очень экологическая катастрофа. Я вот за несколько десятилетий своей деятельности вообще не припомню, чтобы я когда-либо слышал о том, чтобы нефтяные так называемые дожди где-то проходили. Да? Нефтяные дожди – это что? Это просто огромное количество сажи, различных токсичных веществ, которыми загрязнен воздух. Вот вода проходит, в себя это все забирает и приносит на землю. Да? Потом черная пленка нефтяная образуется. Единственное, что приходит в голову по этому поводу, это Кузбасс, да, где есть ежегодно выпадает черный снег, и неоднократно, и там это тоже связано с загрязнением воздуха, и с тем, что угольная пыль в большом количестве находится в воздухе, да, и когда идет снег, вот он эту пыль собирает и становится черной. Да. Но здесь, конечно, по крайней мере, если говорить вот про этот отрезок критический, да, последней недели и атаки на НПЗ в Туапсе, здесь, конечно, ситуация серьезнее, если кратковременно ее оценивать. Я бы назвал это, да, там, экологической катастрофой или даже экологическим коллапсом. Да, потому что помимо загрязнения воздуха от пожара, о котором мы говорим, есть еще утечки нефтепродуктов в море. Да. Известно, что и река, и море сейчас очень сильно загрязнены нефтепродуктами. И я бы предполагал, что будет значительная проблема с питьевой водой. Она, скорее всего, загрязнена. Питьевая вода для города, и может оказаться так, что туда вообще откуда-то из каких-то посторонних чистых источников надо будет какое-то время привозить воду. Да, по поводу морской экосистемы, я боюсь, тут нужно повторить тот же самый тезис, который я сказал раньше. Ущерб уже нанесен, да, он может быть несколько больше, но он уже есть. В результате утечек нефтепродуктов, да, образуется пленка на воде, там сотни квадратных километров, если не тысячи, могут этой пленкой быть покрыты. Эта пленка затрудняет доступ воздуха в воду, естественно, страдают все обитатели морской экосистемы. Мы уже видели в видео волонтеров и мертвых дельфинов. И что тут можно сказать? Что, ну, примерно как было в конце 24-го года, начало 25-го, когда «Волга-танкеры» затонули и 8 тысяч тонн мазута оказалось в море. Ну, вот примерно что-то такое будет происходить. То есть много рыбы погибнет, много моллюсков, погибнут дельфины в каком-то количестве, и, наверное, большое количество птиц, так же, как тогда, погибнет. Здесь, к сожалению, очень пессимистичные прогнозы, потому что, вот, насколько я слышал от коллег, как что произошло с птицами, которые были перемазаны в мазуте, да, когда 24-25 год волготанкеры затонули. Там было много тысяч птиц, которые пострадали. Да, волонтеры их находили, отмывали, пытались вернуть обратно, но вот цифра, которую я слышал, что выжило из этих птиц меньше 10%. Вот. Все равно они погибли в основном все. Да. Здесь, я думаю, будет что-то похожее.
Из-за того, что отравление, или из-за того, что они возвращаются в среду, которая отравлена, и там нарушается...
Я думаю, например, конечно, из-за отравления. Ну да, изначально очень сильно в мазуте измазаны там.
Про нефтяной дождь отдельно хочется сказать. Вы сказали, что это сажа, которая поднимается, и поскольку шли дожди, то смешалась сажа с водой. Но мне попадалось, что там есть еще следующий принцип. Не все сгорает, не все нефтепродукты, да, какие-то превращаются в дисперсию, какие-то просто испаряются от высокой температуры. Не все успевают прогореть, конденсируются, ну, собственно, как вода, и выпадают, и что это, в общем, даже хуже. Сажа ничего хорошего, но то, что остается, тоже крайне скверный и, пожалуй, даже хуже, чем если бы это прогорело полностью. Можете объяснить менее примитивно?
Ну, вы совершенно правы. Да, там есть недогоревшие, да, нефтепродукты в этом всем. Из-за этого, когда вот этот так называемый нефтяной дождь проходит, образуется, ну, практически люди говорят, что это выглядит как нефтяная пленка. Да, вот как будто бы разливали нефтепродукты на улице, да, и мы видим и на животных разных бродячих, на кошках, собаках, вот, ну, не только бродячих, да, домашних тоже, вот, мы, понятно, что эти дожди так проливались не только там на животных, которые в городе живут, но также и на диких, также и попали на деревья, на всю растительность, которая там есть, вот, и это ухудшает способность растений к фотосинтезу, то есть вредит очень сильно зеленым насаждениям, ну, в любой точке, где этот нефтяной дождь прошел, и я бы сказал, что этот регион вообще, скорее всего, в ближайшее время будет не очень пригоден для какой-то сельскохозяйственной деятельности с точки зрения там выращивания как минимум овощей и фруктов, да, чем многие люди занимаются, потому что, ну, все, что там будет производиться из сельскохозяйственной продукции, там все будет загрязнено. Ну, ровно так же, как если сейчас отправиться где-то там вблизи Туапсе в море рыбу ловить, то вся эта рыба, ну, или не вся, но большое количество этой рыбы будет внутри такую черную жижу иметь, да, я когда-то наблюдал своими глазами, как после нефтеразлива люди, ну, вроде бы все уже прошло, да, уже на поверхности ничего не было, море выглядело чистым, ловили рыбу, разрезали брюхо, и оттуда черная жижа вытекала, вот это практически как нефтепродукт.
Про галечный пляж и про пляж. Вы, конечно, видели сообщение, что гальку не очистив, засыпали новой, и про то, как действуют власти уже сейчас. Вы сказали, что в случае с разливом важны первые 20 часов. Не знаю, относится ли это к ситуации, когда у тебя все горит и с неба проливается нефтяной дождь. Что думаете про действия властей? Что они делают? На какую оценку вы бы их оценили? Что они должны были бы делать? И что они делать не в силах? И тут бесполезно их упрекать.
Я бы назвал действия властей безответственными и худшими из возможных. Да? Потому что вот что было в силах, да, для местных властей, это очень быстро информировать население, это организовать эвакуацию, естественно, приложить как можно больше сил и вовлечь как можно больше ресурсов в тушение, или не совсем тушение, ну, а сдерживание огня. Вот эти вещи можно было сделать. По поводу тех нефтепродуктов, которые в море попали, в реку попали, ну, сложно сказать, насколько там можно было. Ну, наверное, можно было какое-то количество, если бы быстрее действовали, собрать. Да, ну вот ничего из этого сделано не было, то есть реакция очень медленная, то есть в то время как вот при каких-то больших экологических катастрофах всегда важен там, ну, первое самое время, первые часы, когда можно сделать намного больше, чем возможно в принципе сделать потом. Ну, практически ничего не было сделано. для минимизации ущерба в первые часы, и поэтому у меня такая скептическая оценка в отношении властей. Это, в общем, по большому счету преступление против населения, против его здоровья. Да? Вот не эвакуировать людей во время такого огромного пожара, зная, насколько это ядовитые вещества и какой большой ущерб будет здоровью, не эвакуировать людей, я думаю, что в нормальной стране вполне возможно, что представители местных властей потом судили бы, да, потому что они не сделали то, что они обязаны сделать, исходя из своей должности, из своих полномочий. Сейчас они сказали, что потушили, тут же прилетели опять дроны, опять начался пожар, там 60% емкостей сгорело, теперь, видимо, оставшиеся 40% догорят. И что мы видим снова? Мы видим ровно то же самое, что было в начале. Мы видим, как опять никто не эвакуирует людей. Я не слышал, чтобы там раздавали респираторы. Ровно то же самое, что было в начале, происходит и сейчас. С нескольких прилежащих улиц, я так понимаю, просто из-за того, что огонь может перекинуться, из-за этого оттуда людей попросили уйти в какую-то соседнюю школу. Но что это по большому счету меняет? В общем, вообще ничего не меняет. Ровно так же люди всеми этими ядовитыми веществами дышали и будут дышать столько, сколько этот пожар будет продолжаться. Да? В одном из блогов в социальной сети туапсинских я видел, как берут интервью у местных жителей, и там кто-то говорит, мы бы хотели отсюда быстро уехать, но нам некуда. Государство здорового человека, оно вообще зачем существует? Оно существует за тем, чтобы в таких случаях, когда надо людей спасать, и им некуда ехать, оно должно это организовать. В этом его главная функция. Ради этого люди платят налоги государству, чтобы оно брало на себя такие тяжелые задачи и спасало людей, когда это нужно. Но мы видим, что в России властям, видимо, нет дела ни до чего, кроме войны. Да? Главная война. Главное, чтобы были деньги на войну. Поэтому я уверен, они всеми силами сейчас постараются как можно быстрее это как-то... Сложно понять как, но постараются как можно быстрее это все замять, когда пожар прекратится, естественно. Через несколько дней скажут, все уже ликвидировано, все последствия, никаких проблем нет, можно детям в лагеря детские приезжать на берег, не бойтесь, все в порядке и так далее. Почему? Потому что бюджету нужны деньги, потому что Россия в тяжелой экономической ситуации, бюджету нужны деньги на продолжение войны. Никто из местных чиновников, я думаю, не хочет, чтобы из Москвы пальцем погрозили или вообще какие-то меры предприняли из-за того, возложив на них ответственность за то, что курортный сезон не открыт и деньги в бюджет из-за этого не поступают. Туда приедут в таком случае, если курортный сезон откроют, туда приедут дети в эти пионерские лагеря, простите, это по-старому, я не знаю, как они сейчас называются, когда я учился в школе, они назывались пионерские лагеря. Они туда приедут, и, естественно, их здоровье подвергнется значительному стрессу, значительному воздействию, потому что токсичные вещества, они в окружающую среду уже попали, они никуда тут не денутся, они магическим образом никак не растворятся, и никуда ни на чем не уплывут. Они будут там, они будут попадать в человеческий организм там, с водой, с воздухом, с пылью. То, что ждет регион.
Оздоровительные они называются, просто летние лагеря. На этом уровне публицистических обобщений хочется сказать, что вы еще деликатно по отношению к российскому государству. Главный-то слон в комнате, что российское государство начало воевать. До этого проблем с украинцами не было, и никакие дроны никуда не прилетали. Со всеми остальными не было проблем. Ничего не горело. И да, когда государство сейчас, в том числе словами Пескова, представителя российского лидера, говорит, что эта нефть, которая там находилась, она же вообще-то на экспорт идет, и это только усугубляет топливный кризис в мире. Извините, это, конечно, звучит так, как звучит самое бездушное из высказываний времен какой-нибудь катастрофы или теракта, что государство не должно проявить слабость. Государство должно показать стойкость за счет жителей, которые никуда не...
Даже ценой жизни, собственно,
легко жителей, быть щедрым и сильным за чужой счет. Конечно, да. Мы не проявим слабость, не будем вступать в переговоры с террористами, а заложники, ну, что ж поделать, что положено кому, пусть каждый совершит.
Простите, что я вас перебиваю. Я бы хотел, во-первых, сказать, что я с вами на 100% согласен. Во-вторых, ну вот меня в одном из интервью недавно спросили, вот на кого должны жители ответственность возложить за это все. И мне кажется, что тут важно очень говорить об этом, да, и важно напоминать людям об этом, потому что людям, живущим в России, очень хочется об этом забыть. И мы понимаем, почему хочется. Да, вот прям очень страшно хочется позабыть о причинах. Но причины никуда не деваются. И причина номер один и самое главное – это то, что 4 с лишним года назад Россия, президент России Владимир Путин отправил войска на самую бессмысленную кровавую бойню со времен Второй мировой войны в Европе. Да, вот то, что сегодня происходит в Туапсе, это прямое следствие войны России против Украины. Ну да, есть там какой-то, может быть, небольшая примесь от местных властей, что они должны были бы лучше следить за тем, как эвакуировать людей или как там с этой катастрофой обращаются. Ну да, но это же небольшая, по большому счету, вот такая часть. Да, этой всей ситуации. Главное самое, да, это война в Украине, да, там дроны не с планеты Нибиру туда прилетели, они прилетели с Украины, потому что Россия на Украину напала. Да? Многим людям, я вижу, которые остаются в России, вот это вот ни за что не хочется произносить. Да? Хотя это, я думаю, что на самом деле, я думаю, все это понимают, просто говорить же нельзя, да, в тюрьму же не хочется.
В тюрьму не хочется, и когда ты не контролируешь ситуацию, не хочется по внутренним соображениям, иначе слишком тревожно, без осуждения не перекладываем ответственность на туапсинцев или кого-либо еще. Ну, я во всяком случае, вы, полагаю, тоже. А про природу. Давайте вернемся к ней и снова вспомним анапский сценарий, анапский опыт. Ну, к сожалению, после того, как был разлив нефти из того танкера, сшитого, да, сваренного как раз по сварочному шву, разломившегося в плохую погоду, многие запомнили карту течений Черного моря, как восьмерка выглядящими в Восточное Черноморье, потом Западное, как это все разносится. Многие видели снимки, как тяжелые фракции опускаются на дно, потом опять всплывают, если какой-то шторм, видели кадры из под воды, как, собственно, слипшиеся вот такие комки мазута находятся, как верхние легкие фракции разносит, ну, их течение уносит, растворяет. Там не особенно фотогенично, но кажется, примерно то же самое, да, будет, вы это сказали. Можно подробнее про последствия и что куда разнесет, насколько большой будет площадь поражения?
Ну, я думаю, там довольно большая береговая линия может быть затронута. Мне сложно вот вам так прям в деталях описать, до какого именно города это может дойти. Но я думаю, что несколько десятков километров – это вполне реально, что это угроза загрязнения. То есть сейчас, конечно, для оценки последствий важно будет понимать, сколько все-таки вытекло нефтепродуктов, потому что я помню, что вот когда только потекло, речь шла про 300-350 тонн. Где-то видел, с тех пор продолжало течь, вот пока непонятно сколько, но и от этого зависит, конечно, ну, оценка масштабов, да, потому что, ну, мы сейчас в некоторой степени, ну, не на 100%, но значительной частью гадаем все-таки на кофейной гуще, да, потому что мы вот не знаем ни сколько там нефтепродуктов, ни когда это все прекратится, вот, ну, и, конечно, без этой информации сложно очень определить, там, ну, как бы, какой ущерб морской экосистеме, на какую территорию это все распространится. Но я думаю, ущерб будет значительный. Возле Туапсе еще долго будут находить и мертвую рыбу, и я видел, дельфинов находят мертвых, да, и, конечно, много мертвых птиц будет при любом разливе нефти. Очень, всегда очень много мертвых птиц, да, потому что в прибрежной зоне, как правило, обитает много довольно птиц, это на любом берегу так, и они в первую очередь страдают, когда нефтяная пленка на море появляется, да, но не только они, все представители морской экосистемы страдают, да, и тут вот опять же не существует какого-то эффективного способа сбора нефтепродуктов, когда они уже попали в море, когда они уже там опускаются на дно, ну вот естественные процессы дальше следуют. Шторма, вынос на берег. Вот. С берегом история тоже, в общем, довольно понятная. Не в первый раз уже такое происходит. Вот. Нефтепродукты попадают, там неважно, галька это, песок это, они попадают, они текут внутрь, ниже опускаются. И, в общем-то, тоже не существует никаких эффективных способов, там, я не знаю, просеять весь песок на какой-то огромной территории, или там как-то помыть гальку, ну, все равно токсичное загрязнение остается, то есть от него никак не избавишься. И, собственно говоря, способ с этим справиться, от, в смысле очистить загрязнение, он ровно один. Вы снимаете верхний слой и увозите его. Запаковываете в пакеты и как отходы уже куда-то увозите, и там просто сбрасываете на какую-то свалку. Ну, а на это место, соответственно, ну, что захотите, песок, гальку или что-то еще, вы привозите и делаете заново берег. Да? Ну, вот тут какая история? Вы это сделаете, а через две недели будет шторм, который вам и этот новый песок с галькой ровно так же в загрязненный превратит. И если там много, а там очень много нефтепродуктов, да, то это будет продолжаться годами. Но никто не будет это делать годами. Да. То есть мы, ну, в общем, находимся в ситуации, когда, скорее всего, это загрязнение там будет, и оно будет там долго. Я не верю в то, что его начнут вот убирать, тратить на это гигантские средства, да, где-то забирать один песок, класть другой, через две недели снова, там, и так далее. Ну, честно говоря, не верю, что власти на это пойдут. Вот. Ну, хоть посмотрим, конечно, да, но не знаю случаев, примеров, чтобы кто-то где-то так делал. Да. Снимают верхний слой и увозят, и заменяют на чистый, тогда, когда понятно, что загрязнение прекратилось. Тогда, когда понятно, что вот все, что могло выбросить, оно уже выброшено, можно уже менять, чтобы было чистое. Да? А здесь, ну, это на года, да? Пока перестанет нефтепродукты из моря выбрасывать.
Небольшой вопрос. Вы сказали про волонтеров. Они уже появились там. Про то, какой вклад они могут сделать. Вы только что описали, что это, в общем, сизифов труд. Пытаться все это сделать даже силами, которые есть в распоряжении у государства. Но когда люди приезжают, то насколько полезно то, что они делают. Опять же, без осуждения, здорово, что приезжают и что-то делают, помогают животным, птицам, даже если не все, далеко не все из них выживут. В общем, про эффект, который от волонтеров есть, про их значимость.
Ну, я думаю, это очень здорово, что люди, есть неравнодушные люди, которые выходят на берег, которые пытаются своими силами вот в этой ситуации, когда государство становится ни на что совершенно негодным больше, да, вот в этой ситуации все-таки стараются как-то своими руками хотя бы немного ситуацию исправить. Потому что понятно, ну, при таких масштабных катастрофах тут понятно, что какое бы там количество волонтеров ни пришло и не начало что-то делать, без государственной поддержки, без государственных ресурсов, там, ну, невозможно, да, справиться со всей этой ситуацией. И, ну, понятно, что есть люди, ну, мы видим, да, что есть люди очень неравнодушные, которые туда идут, которые стараются что-то сделать, вот, несмотря на то, что государство, в общем-то, не делает то, что ему положено делать. Да, у меня только слова благодарности для этих людей. Я уверен, что те, кто пришел туда волонтерствовать, работают очень тяжело и пытаются сделать все возможное в условиях, когда, ну, скажем так, наше государство нас предало.
Пусть последний вопрос будет про то, как действовать людям. особенно с не очень большими возможностями, для которых поехать на юг – это, ну, в общем, существенные траты, которые можно себе позволить в лучшем случае раз в году, а то и раз в несколько лет, если повезет, если конкретно сейчас все хорошо. Про россиян, которые будут ездить отдыхать, и, кстати, хочу порекомендовать на «Медузе», вышел на этой неделе текст, который называется «Я вне политики, просто хочу делать крутые города. Россия намерена раскрыть потенциал оккупированных территорий». «Медуза» выяснила, кто проектирует набережные в Донецке и курорты в Херсоне, и что эти люди думают о своей работе. Там, собственно, описывается, что Российская Федерация планирует делать с захваченным побережьем Азовского моря, в том числе вот сказано, что миллионы туристов в перспективе туда вроде как должны приезжать. В всяком случае, градостроительные документы об этом говорят. Но мы наблюдаем и на Донбассе, в общем-то, катастрофическую с точки зрения экологии, не только гуманитарную, не только в том, что непосредственно войной вызвано, в экологическом смысле катастрофу. Черноморское побережье не очень большой кусочек есть территории у России, теплый и пригодный для жизни, без скафандров в виде теплой одежды. И там и Анапа, и вот сейчас Туапсе в ужасающем состоянии. Вы говорите, что это на годы. Куда бы вы поехали отдыхать, если бы выбирали из того, что есть в России, в теплой ее части?
Вы меня, ради бога, простите, но я не тревел-агент. Я не знаю, куда россиянам ехать. Да? Я видел сегодня дискуссию в одной из социальных сетей по поводу Туапсинского пожара, разливов и так далее. Вот, и там приходили разные люди под пост, писали комментарии со словами «надо, вот ужасные власти, они никого не эвакуировали, какие плохие» и так далее. А потом кто-то пришел и пишет под постом о том, что надо было эвакуировать, пишется буквально следующее: «ага, в Мариуполь». Ну вот, как бы, я не понимаю, как в той ситуации, вот, в которой мы с вами сейчас живем, да, вот как можно, ну, скажем, вот серьезно рассуждать о том, что россиянам как-то там некуда съездить на море или что-то такое. Вот, ну, война идет. Всем хочется забыть, что идет война, всем очень тяжело это осознавать, хочется от этого отвернуться, но правда-то в том, что она идет. Она идет, и вот то многое из того, что мы видим каждый день, оно обусловлено именно этим фактом. И пока война не закончится, я вот, простите, ради бога, я не готов рассуждать на тему, куда россиянам летом поехать.
Я просто, задавая этот вопрос, еще имею в виду, что и вы, и я в привилегированном находимся положении, в большей безопасности. Спасибо большое, извините за попытку, может быть, неуместную, какого-то, не то что сочувствия, но странной эмпатии.
Да нет, эмпатия, я не думаю, что с эмпатией есть какая-то проблема, я просто думаю, что, ну, правда, просто в дискуссии, в которой затрагиваются военные вещи, мне кажется, ну, может быть, лучше оставить дискуссию о том, куда россиянам летом поехать к морю отдохнуть. Ну, наверное, до какого-то момента, например, когда война закончится, вот тогда вот прям с удовольствием с вами поговорю.
Справедливо. Давайте договоримся в 5 часов после войны, что называется. Это был Владимир Сливяк, сопредседатель экологической группы «Экозащита». Спасибо всем, кто посмотрел, спасибо всем, кто поддерживает «Медузу». Кто может, живет не в России и еще не поддерживает, ну, слушайте, пора начинать. Пожалуйста, поддержите наше издание ежемесячным пожертвованием. Его можно оформить и здесь, на YouTube, через функцию спонсорства, и на странице, ссылка на которую есть в описании. Это страница на нашем сайте. Очень удобная форма и, главное, никакой комиссии. Пожалуйста, еще раз говорю, поддержите, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Всего доброго. Пока.